Свобода.
Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
Вопит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Нашу сьогоднішню передачу я почну з телефонування слухача, яку адресована непосередньо мені.
Дик ось не ведаю навіть що. Уключив тут на хвилинку вольну нікую. Ну, це Струва стогне на ваших хвалях. Уже не ведаю, як от її позбавитися.
Поважаний господар, на жаль, не ведаю вашого ім'я і вашого прозвища. Ви, як чоловік, несумненно стиплий, не повідомили усього гэтага. Але я думаю, що ви і самі ведаєте. Усе на світі має свій початок і кінець, і програма «Свобода у тюрмах», яка проіснувала у ефірі 5 років, не виключення. І я можу тільки пожадати вам, гэтак же просто, позбавитися від усіх інших ваших життєвих проблем, так само того, каб тема тюрм ми, ад якой у нашым грамадстве нікому не рае заракацца, абышла ваша жыццё. Сёння мы падведзём вынікі тым абмеркаванням, якія цягам 5 гадоў гучалі ў нашых перадачах. Ці з'яўляецца пазбаўленне волі самай эфектыўнай мерай пакарання? Што ўяўляе сабой беларуская вязніца з часу абвяшчэння незалежнасці Беларусі па сённяшні дзень? Які замежны досвід мог бы быць карысным для беларускай пенітэнцыярнай сістэмы? У перадачы ўдзельнічаюць былы начальнік валадаркі Алег Алкаев, юрыст правоабарончага центру «Весна», у мінулым адвакат Павел Сапелка, амерыканскі судовы перакладчык, падвоены цёзка беларускага палітыка і грамадскага актывіста Валеры Шукін, колішнія палітвязні ды асуджаныя паводле крымінальных артыкулаў. Былы палітвязень Ігар Алінеевіч адседзеў за кратамі 5 гадоў, спачатку ў СЮЗА КДБ, а потым у калёніях у Наваполацку і Віцебску. Як анархіст ён супраць усіх відаў дзяржаўнага прымусу і эксплуатацыі за свабоду індывіда. Ігар кажа, што амаль кожны дзень, седзячы за кратамі, спрабаваў адказаць самому сабе на пытання, а якой павінна быць турма, каб абараняць грамадства ад злачынстваў і каб чалавек, які трапіў у яе, перавыхоўваўся і станавіўся на правільны шлях.
Вот мы даже устраивали в тюрьме коллективное обсуждение, вот чтобы нам нужно было бы в колонии, чтобы мы себя вот почувствовали там людьми и выйдя на свободу, чтобы никто больше там становился на преступный путь. И за 5 лет все-таки я пришел к выводу, что тюрьма сама по себе это вреднейший институт для общества, какая бы она ни была, потому что это безусловно идут влияния и профессионального и организованного криминала в тюрьмах, их меньшинство всегда. Но именно они являются в тюрьме таким притягательным образом, такого успешного, независимого человека, который противостоит даже в какой-то мере системе. А для многих, особенно для молодежи, которая там один раз, может, оступился в жизни, у них нету четкой альтернативы. По моим субъективным оценкам, 80% дальше будут устраивать свою жизнь благодаря криминалу в той или иной степени. Ни о каком исправлении речи, в принципе, не идет. Вторая причина, почему тюрьма не может выполнить ту функцию, которую ей официально возлагают, это сам метод воздействия на человека. То есть тюрьма, она лишает человека свободы. Но чтобы человек не был преступником, он должен решить им не быть в первую очередь. А как человек может принять волевое решение, если у него забирают свободу? Вот на этот вопрос я никаких рациональных ответов не вижу.
Олег Алкаев, да, утёка в Нямеччину с 1996 по 2001 был начальником Менской тюрьмы на Володарце. Дагэтуль кіраваў калоніяй строгага рэжыму ў Новасадах, мае вялікі стаж працы турэмніка ў пенітэнцыярных установах Расіі і Казахстану. Кажа, што размовы адносна гуманізацыі турмаў, якія цяпер модна весці на постсавецкай прасторы, некалькі заўчасныя.
Вот я честно скажу, не понимаю. Ну что, охрану убрать, что? Ну давайте уберем. Ну давайте их выпустим все. Вы представляете, выпустить на волю вот сейчас в Беларуси 30 тысяч бандитов. Уже была Дерьевская амнистия когда-то в 53-м году, да? Через год их всех посадили обратно. Давайте выпустим, но вы знаете, это проверено вековыми опытами, да. Если там сегодня расслабуху дать, вы понимаете, что там не одни политические сидят, а сидят и бандиты серьезные. Они должны чувствовать силу и власть. Они должны это чувствовать, реально ощущать. Если человеку расслабление какое-то дать, там нет непосильных нагрузок, там нет. Это понятно, что там вот этот белый лебедь там или где-то это в России есть, там для пожизненного, ну и в Беларуси есть. Там их загнутыми водят везде и прочее. Но это не от того, что там так хочется. Это люди, которые способны на все. И там все отступления от таких норм, они могут потом очень дорого обойтись. И обходились, и было такое. Поэтому это режимные требования, их так называют, режимные требования. Ну не хочешь ты соблюдать их, не садись в тюрьму, не совершай преступления. Вопрос в судебную систему упирается, чтобы суд был справедливый. Вот это другое дело. А попал, да? Попал. Сиди, терпи. Сейчас вы со мной говорите, да, вот поговорите с бандитами, у них нет претензий к тюрьме. Ну, нет у них. Если у них есть сало, есть колбаса, есть покурить, там, что, ну выпить нету. Они стараются там брагу замутить какую-то, там, еще что-то. Вот. Но у них нет претензий. Вот нету. Жулика спросите, какие там нет. Какие там вопросы, претензии. У них нету.
Наш сталый аўтар і корэспандэнт Зміцер Вольны сядзеў за кратамі ва установах, дзе начальнікам быў палкоўнік Алкаю. Агульны крымінальны стаж Зміцера 20 гадоў. Абсалютная большасць крымінальнікаў у такім выпадку становіцца так званымі вечнымі ЗК. Зміцер – выключэння. Ён даўно жыве за мяжой, сацыялізаваўся, мае цікавую прафесію, блізкае кола дарагіх яму людзей. Як піша Зміцер, турма патрэбная у любым грамадстве і замены ёй няма. Што да Алкаева, то прэтэнзію да яго ён не мае.
Я ўжо не памятаю, якімі былі мае адчуванні пры Алкаеве. Сядзеў пры ім на пачатку 90-х у калоніі ў Новасадах, а потым на Валадарцы. Здаецца, быў не самым дрэнным начальнікам. Пры ім турма жыла сваім жыццём і на тым дзякуй. З пасылкамі ў 30 кіло для паследных у выніку спыніліся галодныя бунты. Але не думаю, што гэта без згоды зверху.
Колішні начальнік Валадаркі палкоўнік Алкаю.
Сьогодні у арестованых, я говорю про следственные изоляторы, да, арестованные. Скажем так, продуктовых проблем в тюрьме нет. Они получают 30 килограмм передачи в месяц. Могу похвалиться, что это моя заслуга. В России получали, вот когда 96-й год, да, 96-й год, я стал начальником следственного изолятора Минска. В России уже получали 30 килограмм. В Беларуси про это даже речи не было. Я два раза пытался поднять этот вопрос. Меня посадили на место там. Я говорю так, ну пусть папа, мама, там, дедушка, бабушка, там, сестра, брат кормят человека. Если страна не может ему дать необходимое количество продуктов, ну пусть его кормят как хотят. Отказались. Слушать меня не стали просто. А тогда я сделал эксперимент. Эксперимент подписал зам генерального прокурора и сделал в Минском изоляторе 30 килограмм передачи. Начался бунт в тюрьмах. Почему в Минске 30 килограмм передача? А почему, скажем, в Могилеве там, или в Гродно 8? А было 8. Разницу чувствуете, да? 38. Сначала это было очень так, я скажу, негативно воспринято. Причем коллегами. До этого они спекулировали, ну, если так сказать, попроще, это был бизнес передач. Привез передачу там какую-то там незаконную. Ты ее ж не просто так отдать. Ну, начальник что-то имел с этого, там другие имели. Вот это был бизнес. Вот я этот бизнес поломал, нажил себе врагу. Ну, там начали против меня там дело возбуждать. Ну, я их победил. А потом это попало в закон.
экс-кандидат на президента на выборах 2010, колишний политвязень и сиделец американки и володарки, юрист по воде адукации Олесь Михалевич, так само не верить у тое, что есть больше эффективная мера покарания за здесьненное злочинство, чем позбавление воли.
Я, зрозумела, не верю в то, что не будут потребные турмы, где не будет потребно позбавление воли. Это один из достаточно эффективных сроков покарания. Але я уверен, что сроком покарания является уже само позбавление воли. То есть все остальные речи, как, например, позбавление передачи, позбавление связи с родными, это уже перебор, что называется. У меня, как у кандидата в депутаты, как у кандидата в президенты, завсёды эта тема присутствовала. Например, я завсёды сказал про отмену всяких квотов на передачи и посылки. Чему, когда людям готовы помогать, хтось готов допомагати, гэта повинно фильтроваться, гэта повинно обмежовываться. Люди повинны мець столько передач и посылок, кольки им готовы пересылати. Я в этом не бачу нічого дрэннага. А у нас так само гэта використовується як один з моментаў покарання. Себе обмежовують у посылках і передачах.
Олесь Михалевич має на увазі обмежування продуктових передачів для осуджених. На строгім режимі їх колькасть обмежовується до одной у год. Двойчі полізняволений Микола Алтухович сидів у критій городянській турмі у кальоні номер 5 у Івацевичах та інших поправчих установах. І він каже, що окремя обмежування у передачами і спотканнями, для сидільців, принамсі старих в'язниців, наприклад, таких як городянська турма чи володарка, існує таке випробування, як сирость. Для зняволених і вона оборочується самими різними захворюваннями, зв'язаними з органами дихання, суставами. Некоторые контролеры у городне рассказывали Алтуховичу, что под час ремонту при тынковце наумысно кидали у раствор соль, как зэки памятали, где яны знаходятся. На тое, что треба менять умовы, у яких утрымливаются люди, Алтухович не одночи указывал тюремному керавництву.
Я разговаривала с працовниками тюрьмы. Я кажу, ось то я кепска. Это могли бы зробить своими силами тут, намаганнями. Чому не робиться? Казать так. Турма, ці колонія, гэта апошня Україні, што патрэбна ўвогуле реформировать ці шось там робіць нова. Будуть зэкі так сядзець, яны преступники, ім добры гэтак будзе. Я кажу, турмы так само, как дороги, кажу, гэта показатель, бо глядзіце у Швеции, там, ці у Норвегии, в этих скандинавских странах, якія умовы у турмах. Яны кажуть, што політика у государства такая, што гэта нікому нічого не патрэбна.
Колішні начальник Володарки погаджається з тим, што каже былы політв'язень.
Да, такая проблема є. Я вам скажу, построили тюрьму в Жодино. Я участвовал в ее в завершении ее строительства в Жодино. Во что это вылилось? Она получилась тюрьма Донецкой области. Да, всех заключенных возили автозаками в эту тюрьму. Ну, скажем, для того, чтобы бане помыть. Дальше следственные действия. Конечно, можно возить, катать и прочее делать там, но это затратное мероприятие для государства. У меня был план, но меня никто не послушал. В каждом городе построить маленькую тюрьму, небольшую. Не надо там, пусть на 50 мест там или еще что-то. Вот. Ну, чтобы там была возможность адвоката и прокурора, и следователя работать на месте. Не надо там огромную там строить. Ну, пусть ну, на 100 мест можно построить. Это взял любой жилой дом, из него тюрьму сделать это 2 дня, пришел и поставил. Это я согласен, это надо делать.
Былы кримінальник з 20-годовым стажем з Мітервольни лічыць, што справа зусім не ў памерах турэмнай установы.
Якой павінна быць турма? Да неважна якой, вялікай або маленькай. Галоўнае – чалавечнай. Напэўна, захаваннем усіх правоў. Калі чалавек туды трапіў, ён павінен заставацца чалавекам.
Юрист правоабарончага центру «Вясна», у минулым адвокат Павел Сапелка, перакананы, что в Беларуси повинна меняться сама философия покарання.
Наказание – это только лишение свободы и ничего более. Не лишение еды, сна, воды, движения, а просто лишение свободы. Вот. Поэтому должен подход измениться, а не какие-то организационные только формы. Будут ли это какие-то маленькие тюрьмы, большие тюрьмы. Ну, если это небольшая тюрьма, которая располагается там где-то недалеко от места жительства заключенного, то это, очевидно, должна идти речь о том заключенном, который совершил ну, пускай тяжкое, но, может быть, впервые преступление, либо он по степени своего исправления заслуживает того, чтобы хоть раз в месяц выходить из этой тюрьмы в какие-то увольнительные, чтобы восстанавливать свои какие-то семейные связи, искать себе работу, жилье. Если это будет работать, то тогда смысл в этом есть. А если это не будет работать, то если человек будет в животном состоянии содержаться рядом с домом или далеко от дома, то эта разница будет только для родных, насколько далеко возить ему передачу.
Былый политвязень Олесь Михалевич.
На сегодняшний день в тюрьмах люди, скажем так, выходят из тюрьмы без сувязей попередних, которые у них были, и с очень великими злочинными сувязями. Могу даже про себя сказать, что когда я находился у следующем изоляторе министерственных справ, то, зрозуміло, с теми злочинцами, которые там были, мы обмерковывали их, что называется, кейсы, то есть их выпадки, и обмерковывали у тим лику взгляде, что того, у чим были помилки, чому их затримали и так далее. Вельми бачно, что те, кто уже проходили про тюрму, они завсёды больше профессийные злочинцы, чем те, кто не проходили. Тюрмы повинны выправлять людей, а для этого повинна быть социализация. А в наших умовах как раз социализации нема. Все створено для того, как человек вышел с тюрмы волком.
Павел Сапелка меркует, что по водле узору многих европейских краин пенитенциарную систему Беларуси необходимо выводить с подпорядкования МУС и подпорядковывать цивильному ведомству.
Работа милиции вообще должна быть закончена на том, что преступление пресечено, дело передано для расследования, и уже никаких там оперативно-розыскных мероприятий в следственном изоляторе, а тем более в колонии, в тюрьме производиться не должно. Но сама по себе вот эта вот механическая передача из одного ведомства в другое, конечно же, не решит проблему, потому что в первую очередь должны воспитываться и приходить в эту систему новые кадры, сотрудники, которые придут в это вот новое пенитенциарное ведомство, оно будет там, я не знаю, отдельным каким-то автономным, или оно будет подчинено Министерству юстиции, без разницы, но только не МВД. Эти сотрудники должны иметь совершенно другой взгляд на вещи, другой взгляд на заключенного. Заключенный для него должен быть не спецконтингентом, а человеком, который вот попал в его ведение, попал под его ответственность, должен там в течение какого-то времени отбыть свое наказание. Какой-то жесткий режим, жесткий, но не жестокий, должен существовать только в отношении тех заключенных, которые откровенно не желают выполнять требования закона. В отношении всех других категорий заключенных первая задача должна быть, как его реабилитировать, как его ресоциализировать. И поэтому вот эти вот там гражданин-начальник, представление этого заключенного, который там должен назвать свой срок, там начало, конец, это, мне кажется, если не позавчерашний, то это вообще откуда-то там из позапрошлого века. Это не тем должны заниматься и заключенные, и тех, кто их охраняет, и те, кто их перевоспитывает.
Олесь Михалевич.
Вообще белорусский криминальный кодекс достаточно жесткий. Я лечу, что в Беларуси вельми часто выкористовывается утримание под вартой, так званое, чтобы змусить людей дать показания. Так не повинно быть. Как раз в этом плане можно развивать такие речи. Как раз ты же хатний арыч с бранзолеткой без знаходжения милиции в квартире. Бо это, зрозуміло, вельми дорого утримливать лицензиантов, которые без счастья дать. В Беларуси вельми шмат фашинства за это, но в большинстве других стран не предугледжено позбавление воли, а в Беларуси за это есть позбавление воли. Думаю, что это вельми кепско, бо судья мае вельми широкие махчимости стосовать и погрожать людям позбавлением воли для того, как вымусить их ответные показания супроть инчих людей.
Одной из головных проблем у белорусской тюрьмы Олесь Михалевич называя наумысное обыдлячивание осужденных.
Нагадаю просто выпадок, когда со мной у американцы сидел гражданин Афганистана с белорусским видом на жихарство. И когда мой инчий знакомый сказал, что ну, нас тут здекваются, але все ж таки тут лепше, чем у тюрьме у талибан. На что этот афганец сказал с жахом в голосе, каже, я был в тюрьме талибана, там нема вот этой всей модернизации, показал на белые простини, але до людей там ставятся на шмат лепше. И как раз больше бонковых комиссий бачить вот эту модернизацию, бачить постель, бачить там матеріальні умови і абсолютно не звертають увагу на то, що коли до людей ставиться як до скота, то ці люди дуже хутко в скот і перетвораються. І ця проблема одна з основних проблем у білоруських тюрмах.
Ігор Алінєвіч лічить, що порівнянні, яка тюрма ліпша, яка гірша, гэта розмова об дрэнным і ще більш дрэнным.
Я немало общався з людьми, які сиділи вот в тюрмах Западної Європи, в Португалії, в Голландії, в Германії. После того, как они попали в белорусскую тюрьму, вспоминали, скажем, португальскую с большой ностальгией. Но это идет вопрос о большем и меньшем зле. Ведь большинство явлений, которые есть в постсоветских тюрьмах, они существуют и там. Тоже есть иерархия, насилие. Если говорить о насилии, скажем, в американских тюрьмах, его еще больше. Даже с точки зрения безопасности для общества, тюрьма, она не является преградой для преступления. Тюрьма – это отложенное преступление. Человека, например, садят на 10 лет. Он выйдет через 10 лет и с еще большей вероятностью совершит то преступление, от которого общество хотело уберечь. И статистика здесь достаточно убедительно это показывает. Даже так называемые ставшие на путь исправления по официальным меркам, среди них уровень рецидива тоже достаточно высок. В Беларуси это около 25%. Не сильно отличается от показателей европейских.
Былы хакер з Барысава Змітер Наскавец вызваліўся 1.5 года таму з амерыканскай турмы. Асуджаны за кіберзлачынства, ён правёў 33 месяцы ў вязніцы на Манхэттэне. Потым у чаканні экстрадыцыі ў Беларусь, якую аднак удалося пазбегнуць, 2 гады адседзеў у пенсільванскай турме. Да США Змітер правёў некалькі месяцаў у чэшскай турме. Ён быў арыштаваны ў 2010 у Празе. Традиції Наскаўца запитували як білоруси, так і американці, але американці були першими. У своїх успамінах Змітер пише.
Неяку чеську турму прийшов представник білоруської амбасади. Бляндин, годов 35, вельми пристойний з вигляду чоловік. Добрий день, каже, ось навошта вам летіти у Америку, 40 годов сидіть. Може всього на 6 з'їздити у Мінськ і там посидіти. Але я відказав, ну уже ні. У мене шмат знайомих у білоруській турмі. Я їм посилки збирав ще до всієї гетої драми. Де міліціянти знайомі раїли триматися далі від всього гетого. Після 5 місяців у чеській турмі за мною прилетіли з ФБР і мене екстрадували в США, Нью-Йорк. Там мене змістили у турму Metropolitan Correctional Center. Гета на Манхеттені. Одна з самих доброоховаємих турмів у США. Бюджет гетої федеральної турми зашкалює. Телевізори, спортзали, комп'ютерний клуб, обіди з 3 страв і додаток, ресторан, бібліотека з книгами на мовах усього світу. Гэта самая титулованая турма. Туди тягнуть злочинців, екстрадованих з усього світу. Мексиканських і домініканських наркобаронів, італьянських мафіозі, хакерів з країнів блога СССР. Ну і мене в гэтую кампанію, хоч я, калі щиро, ніяк не дотягував поводле хакерського узровню до гэтай турми. У адносінах паміж тым жа прокурорам і зняволеным там поўны капіталізм. Ідзе гандаль. Ты нармальны хлопец, вось табе прапанова. Прызнай віну і атрымаеш 33 месяцы арышту. Таму я пагадзіўся адразу. Падпісаў паперку, прыйшоў да суддзі. Вінаваты. І суддзя в адказ. Бывае, не на той шлях встаў. Окей. 33 месяцы. Чаму Амерыка гатовая дараваць чалавеку мільёны даляраў? Таму што гэта прагматычная краіна. Калі злачынец не наркаман які-небудзь з Мексікі, а адукаваны белы каўнерык, значыць хутка выйдзе з турмы, адкрые бізнес і папруць падаткі. Грамадства тут значна больш высакароднае ў гэтым сэнсе. Яно табе дае другі шанец, а можа даць трэці.
Судовы перакладчык з США, колішні Мянчук і падвоеная цёзка беларускага палітыка Валеры Шчукін, які за 30 гадоў сваёй прафесійнай дзейнасці удзельнічаў больш як у 1000 судовых працэсаў над выхадцамі з былога СССР, кажа, што яго кліентура аддае перавагу адседцы ў амерыканскай турме.
По-прежнему американская тюрьма считается самой хорошей тюрьмой, чем по сравнению с русскими тюрьмами. Они даже прямо говорят, нет, я лучше здесь отсижу, чем два человека в комнате. Меняет просто телевизор, питание бесподобное, там баскетбол играет и все такое прочее, в карты. Ну, и более того, есть еще и магазин, где может купить продукты, что-то готовить. Ну, в общем, некоторые говорят, что здесь это дом отдыха, тюрьма. Правда, здесь одна из проблем. В тюрьмах американских очень распространено стукачество. Там человек может с тобой спать вместе, есть вместе, быть твоим другом и тут же на тебя стучит. Потому что все заинтересованы в снижении срока.
Гэта была свабода ў турмах. Тэму стукацтва, а таксама іншых турэмных традыцыяў ды парадкаў мы абмяркуем у наступнай праграме праз тыдзень.